С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 22 июня, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года Советский Союз вступил в войну с фашизмом на своей территории. Началась Великая Отечественная война. 55 лет назад в ГДР произошло первое в странах социалистического лагеря народное восстание против коммунистического режима. Новости с Московского международного кинофестиваля. Программа не без политики, но без конъюнктурности. Важные темы сегодняшнего дня. Репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Экономическая панорама за неделю. Спортивный обзор в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. Вторая мировая война с этого момента стала для советских граждан Великой Отечественной. В Москве митинг и торжественные мероприятия по этому случаю прошли на Поклонной горе. Там побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Траурные мероприятия на Поклонной горе начались в 11 утра в Музее Великой Отечественной войны, где в зале памяти и скорби прошел вначале митинг, посвященный 67-й годовщине начала войны, а затем акция «Возжжение свечей памяти». Под траурную музыку 1418 свечей по одной на каждый день войны были зажжены ветеранами и участниками Великой Отечественной войны у скульптуры «Скорбь», говорит заместитель директора музея по организационной работе Михаил Михальчев.
К участию в этой акции приглашены прежде всего, конечно, представители ветеранских организаций, представители вооруженных сил, представители официальных религиозных конфессий, ну и, конечно, широко представлены молодежные организации.
Среди тех, кто пришел вспомнить первый день войны, была герой Советского Союза, медсестра и пулеметчик Надежда Троян. Когда в июне 41 года немцы пересекли границу, она находилась в Минске.
Мы, молодежь, комсомольцы, конечно, быстро в институт договорились, что на завтра, на 23-го мы встретимся и будем готовить свои аудитории к возможному поступлению раненых. Но 23-го уже Минск сгорел, и встретиться мы, к сожалению, не смогли. И поэтому каждый, кого где застала война, участвовал или в подпольных комсомольских организациях, были связаны. А в итоге партизанский отряд.
В полдень тысячи ветеранов и участников войны, курсанты военных училищ и учащиеся школ и лицеев перешли на площадь перед Монументом Славы, где прошел концерт и состоялась акция по возложению цветов у подножия стелы. Почтить память погибших друзей и однополчан на Поклонной горе пришел капитан второго ранга, защитник Москвы Иван Бабарыкин.
Вспоминаешь, друзья погибшие, как не вспомнить, когда я лично участвовал в обороне Москвы. 50 тысяч моряков защищали столицу нашей Родины Москву. 7 морских бригад флот послал для защиты столицы. В октябре 1941 года нарком военно-морского флота адмирал флота Советского Союза Кузнецов, подчеркиваю, в октябре 41-го формировал особый отдельный морской отряд для уличных боев в Москве.
В России День памяти и скорби, согласно указу первого президента России Бориса Ельцина, отмечается с 22 июня 1996 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». 55 лет назад в ГДР произошло первое в странах социалистического лагеря народное восстание, жестоко, с применением боевой техники, подавленное советскими войсками. Сегодня, по данным социологических опросов, многие молодые немцы не имеют представления о трагических событиях тех дней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Хотя тяжелая промышленность ГДР в первые послевоенные годы развивалась ударными темпами, товары первой необходимости – мясо, масло, фрукты и овощи – население получало по карточкам. В Западной Германии дела шли куда лучше. В 1952 году из ГДР ФРГ бежало 180 тысяч человек. В апреле 1953 в Восточной Германии резко подорожали яйца, мясо, конфеты, одежда, обувь и общественный транспорт. А через месяц правительство ГДР объявило о повышении повышение рабочих норм на производстве на 10%, а на строительных объектах Берлина они были повышены еще на 25%. 16 июня 4000 строителей направились к Бранденбургским воротам с намерением провести митинг у здания Рейхстага. Демонстранты призывали к всеобщей забастовке. Строители поддержали рабочие многих предприятий Восточного Берлина, служащие. К полудню следующего дня число манифестантов в городе достигло 150 тысяч человек. Вот что сообщала тогда западногерманская общественная телекомпания НВДР. Восточный Берлин – сущий ад. После демонстрации строителей начались столкновения между функционерами СЕПГ и рабочими. «Мы не хотим быть рабами», – кричали демонстранты. Объявлена всеобщая забастовка. Многие магазины уничтожены и сожжены. Советские войска и народная полиция ГДР готовы открыть огонь. С Бранденбургских ворот сорвано красное знамя. На площадь Потсдамер-плац въехал танк. Улица Лейпцигер-штрассе оцеплена. Затем раздались выстрелы. Репортер телекомпании НВДР продолжает. 100 тысяч демонстрантов находятся под огнем орудий. 16 убитых и более 100 раненых. Горит торговый центр «Колумбус-хаус». Советский военный комендант быстро отреагировал на события в Восточном Берлине и ввел чрезвычайное положение. Сегодня, согласно социологическим опросам, многие молодые немцы считают, что во времена ГДР жизнь была сытой и безобидной. Берлинская средняя школа имени Хайнца Бранта. Многие старшеклассники не имеют ни малейшего понятия о том, что произошло в июне 1953-го. Моя мама говорит, что во времена ГДР жилось лучше, и среднее образование было лучше. Раньше все были равны, и не было таких социальных различий, как сейчас. Сейчас больше людей стало жить на улице. Во времена ГДР было больше работы. Учитель истории Астрид Хартвиг жалуется, что учебный план оставляет слишком мало времени изучению истории ГДР. Школьники в больших объемах изучают историю нацизма, а ГДРовскую эпоху обзорно только 4 недели. Другая учительница истории Сюзанна Херхольд недавно устроилась работать в эту школу. Меня шокировало то, что у детей, не живших во времена ГДР, сформировались позитивные представления о той эпохе, а о том, что произошло 17 июня 1953 года, они вообще не слышали. По поводу 55-й годовщины народного восстания в ГДР мюнхенская газета «Süddeutsche Zeitung» написала: «В истории Германии не так много дат, связанных с сопротивлением. Добропорядочный бюргер помалкивает в тряпочку, честный труженик послушно трудится, бравый солдат выполняет приказы, даже если они преступны. Если бы немцы всегда придерживались этого кодекса, то не было бы покушения на Гитлера 20 июля 44-го, не было бы восстания против коммунистической диктатуры в 53-м году, не было бы падения Берлинской стены». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о 27 миллионах погибших граждан СССР. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Белоруссию впервые в качестве главы государства. Новым председателем партии «Яблоко» избран глава ее московского отделения, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. В России празднуют очередную победу национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Российская команда вышла в полуфинал. Таковы главные новости к этому часу.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
продолжается программа «Время свободы». В Великобритании завершилось главное событие летнего светского и конноспортивного сезона – скачки в Аскоте. Королевский Аскот давно превратился в британский национальный институт, освященный почти 300-летней традицией. На скачках побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скачки в Аскоте давно утратили чисто спортивное значение, превратившись в причудливую смесь спорта, светского ритуала и монархической демонстрации. С тех пор, как королева Анна построила в 1711 году ипподром в Аскоте, небольшом городке, расположенном неподалеку от ее Виндзорского замка, там ежегодно во второй половине июня проходят пятидневные скачки. Они привлекают лучших лошадей и жокеев со всего мира. Королевский Аскот – это прежде всего грандиозное светское событие национального масштаба, пик светского сезона. Огромный социальный престиж придает ему обязательное, ставшее традиционным, присутствие на нем королевской семьи во главе с королевой. В этом году третий день скачек, именуемый Ladies Day, женский день, пришелся на 19 июня. В этот день в Аскоте проходит крупнейшая в Англии стихийная демонстрация женской элегантности, парад высокой моды. Комментаторы уверяют, что женский день Аскота гораздо больше влияет на ситуацию в британской высокой моде, чем парижские и миланские дома моды. Дресс-код для зрителей на королевской трибуне остается неизменным с XIX века. Шляпы для дам и дневные серого цвета сюртуки или черные фраки и цилиндры для джентльменов. На все трибуны запрещен вход в джинсах и кроссовках. Желательны пиджаки и галстуки. О значении королевского Аскота говорит его главный администратор Элизабет Хирн.
Конечно, Аскот – это самое значительное событие светской жизни. Это замечательные скачки, прекрасная, надеюсь, что прекрасная погода, очаровательные моды, красочные дамские шляпы. Тем не менее, королевский Аскот предназначен для всех слоев общества. Это событие вовсе не для высшего класса. Все классы нашего общества посещают Аскот. И все же, вопреки общему мнению, думаю, что главное на Аскоте – это все же скачки. Конечно, мода важна и остается очень приятным поводом для светских встреч и знакомств с шедеврами знаменитых кутюрье, однако Аскот – это самые потрясающие ежегодные скачки в Британии.
Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне, подготовила этот материал об истории самых известных в Британии скачек. А продолжит программу «Время свободы» спортивный обзор. Я думаю, что наконец-то в рамках нашей программы мы можем отдать должное без преувеличения сенсационному спортивному событию последних суток. Я приветствую в студии наших спортивных обозревателей Олега и Валерия Винокуровых. И я думаю, что речь пойдет о футболе.
Безусловно. Да. Вот в этой студии уже скоро будет 15 лет, как мы говорим о сборной России. И мы перед чемпионатом мира еще 1994 года, который проходил в Соединенных Штатах Америки, тогда еще даже программы «Прессинг» не было. Мы сделали 9 таких получасовых программ, которые назывались, общим заголовком были объединены: «Советский Союз, Россия. Есть ли преемственность в футболе?». И вот после этих 9 программ мы сделали вывод, что да, история есть, история очень хорошая, но российский футбол будет страдать в ближайшее время от некачественной работы тренеров, от отсутствия тренеров высокого класса. Ну, еще и организации, естественно, всего дела. И вот понадобилось 15 лет, чтобы эта даже точка зрения подтвердилась. Вот она подтвердилась великолепной работой Гуса Хиддинга, который сделал то, чего за эти 15 лет не могли сделать российские тренеры, и, кажется, и в будущем не будут делать, в ближайшем, во всяком случае.
Ну а теперь достижения российской сборной на чемпионате Европы заставляют всех обозревателей, наблюдателей и прогнозистов, конечно же, корректировать свои точки зрения, свои предварительные, скажем так, представления. В том числе, естественно, должны корректировать их и мы, потому что, думаю, сейчас нет смысла бояться признаться в том, что ожидать таких свершений от сборной России мало кто мог. Мы, например, вообще не могли. И корректируя вот эту точку зрения, например, свою лично, я должен отметить, что я просто не ожидал такого уровня игры, который могут показать российские футболисты. И опять-таки говоря о тренерах, видимо, надо признать, что работая с российскими тренерами, футболисты заставляют нас думать о них хуже, чем они есть на самом деле. А вот при Хидинке сейчас, когда он получил их в свое распоряжение уже, считай, целый месяц, вот при Хидинке они раскрылись и показали свои лучшие качества, которые при российских тренерах, работая в клубах, показать не могли.
Самое обидное еще то, что при российских тренерах, вот работая в клубах, они просто не прогрессируют. И все время такое ощущение, что вот если бы Жирков или Павлюченко или Аршавин оказались бы в каких-нибудь зарубежных командах, то они бы росли, ну, что называется, не по дням, а по часам. А здесь они в России затухают. И мне кажется, что вот когда начнется сейчас возобновиться чемпионат России, мы снова будем свидетелями вот этого затухания. Ибо волна вот эйфории, волна хорошей игры под руководством Хидинка пройдет или куда-то уйдет. Она же не может вечно продолжаться. А вот что касается Хидинка, то мы ведь с ним познакомились, когда были еще в Лиссабоне в 95-м году на международном симпозиуме по развитию современного клубного футбола. И он тогда произвел на нас, ну, вообще выдающееся такое впечатление, потому что, во-первых, он и самые разумные соображения высказывал, а там было много известных специалистов, а кроме того шутил, и, наконец, еще был чрезвычайно открыт и вступать готов был в дискуссии по любым вопросам. Ну, дальнейшее наше знакомство тоже продолжилось, вот в частности, где на чемпионате Европы 96-го года, а уж в прошлом году на чемпионате мира в Германии, не в прошлом, в позапрошлом, да, в 2006 году на чемпионате мира в Германии, когда он тренировал сборную Австралии, вот тогда мы уже всерьез думали о том, вот такого бы тренера. Первый раз эта мысль родилась задолго до этого, лет 10 назад. Вот такого бы тренера в России. И вдруг вот такая мечта осуществилась.
Но вообще, говоря о тренерском гении Гуса Хидинка, уже столько всего было использовано, всяких прилагательных в превосходной степени, в такой, в сякой, но мы, кажется, ищем все новые и новые эпитеты. И вот мне сейчас вообще уже кажется, что Гус Хидинг вполне возможно может называться одним из величайших тренеров вообще в истории футбола, учитывая, скажем так, относительные его достижения с различными командами. Именно я делаю упор на слово «относительный», потому что всем понятно, что возможность добиться того или иного, покорить ту или иную вершину – отчасти связано и с имеющимся в твоем распоряжении материалом. Понятно, что если ты приходишь в сборную Бразилии, у тебя гораздо больше шансов стать чемпионом мира. Это в истории проделывали уже 5 специалистов. Разумеется, попадая в команду Австралии, Южной Кореи или России, Хидинг таких возможностей не имеет. Но вот посмотрите на его сравнительные достижения. В истории сборной Кореи он добился того, чего она не добивалась никогда. То же самое можно сказать и про Австралию. Никогда в жизни она не играла в плей-офф чемпионата мира и, возможно, не будет играть и дальше. ПСВ Эйндховен один раз в своей истории выиграл Кубок чемпионов, и это было при Хидинке. Это, опять-таки, не Реал и не Милан, с которыми очень много тренеров покоряли эту вершину. Ну и российская сборная, как вершина на данный момент, тоже историческое достижение. Можно и Голландию вспомнить. Естественно, он с ней дошел до полуфинала на чемпионате мира 98 года. Были в ее истории и более высокие достижения, но все равно это было рекордное за вот уже 30 с лишним лет.
Я начал с того, что сказал название тех наших программ. Есть ли преемственность в футболе? Вот к Гусу Хидингу это относится в полной мере, потому что команды, которые он тренировал и которые вот сейчас только что были перечислены, они вырастали, что ли, или выросли из того тотального футбола, который когда-то в начале 70-х годов один из учителей Хидинга, Ринус Михелс, воплотил в жизнь. Естественно, Хидинг на этом рос, как и большинство голландских тренеров. Он это все впитал, пропустил через свой опыт. Ему уже тоже за 60, как мы знаем. И он прививает эту игру командам, которые совершенно были далеки от этого. Если бы сейчас, я так представляю себе, были живы какие наши тренеры, великие российские, советские, Виктор Маслов, Михаил Якушин, Борис Аркадьев, там, Александр Севидов, то они бы увидели в работе Хидинга примерно то, к чему шли сами, и что потом увидели в Голландии. Я помню, что вот тотальный футбол впервые во время своей командировки в Голландию, подготовку к этой игре, что ли, увидел Виктор Александрович Маслов. Здесь вот он в киевском «Динамо» пытался это все провести. То есть наследственность в футболе, футбол такая же, так сказать, стихии, такой же род деятельности, как и, предположим, искусство и другие виды человеческой деятельности, в которых вот развитие идет, должно идти поступательно. И если в России этот процесс был прерван, с моей точки зрения, искусственно или, в общем, я не знаю, необдуманно, то Хидинг как бы восстанавливает сейчас. Вот это очень интересно, что голландский тренер восстанавливает преемственность советского вот футбола, переводит, что ли, вот это все исторические достижения в российский футбол.
Но я думаю, что даже при всем том восторженном настроении и радостном настроении, в котором мы сейчас пребываем после столь прекрасной игры российской сборной на чемпионате Европы, все же было бы наивно полагать, что в российском футболе нашлись бы сейчас тренеры, которые захотели бы и смогли бы научиться у Хидинга, что-то у него перенять, извлечь какие-то уроки, но, возможно, урок извлекут другие, которые поймут, что нужно как можно больше приглашать тренеров такого класса в Россию. Ведь мы понимаем, что отчасти основан успех Хидинга сейчас на успехе «Адвоката», который создал прекрасную команду в «Зените», она стала базовой командой для сборной. И, естественно, это уже общее место, что футболисты «Зенита» от одного голландского тренера, попадая к другому голландскому тренеру, меньше тратят времени на адаптацию и как-то легче впитывают идеи. Да, все это понятно. Но вот если в условиях отсутствия российских тренеров столь высокой квалификации приглашать все больше и больше иностранных, европейских, в частности, тренеров такой вот действительно высокой квалификации, как Хидинг и «Адвокат», то вот она может быть и некоторая преемственность уже не в узких российских рамках, а в глобальных, скажем так, европейских.
От общего к частному последняя деталь. Одним из лучших игроков сейчас сборной России является, естественно, Юрий Жирков. И как тут не вспомнить, что его нашел и привел в ЦСКА за те полгода, что успел поработать с этой командой, знаменитый португальский тренер Артур Жорже. Вот получается, что иностранные тренеры, вклад в российский футбол внес огромный.
Ну, российский футбол под руководством голландского тренера в спортивном обзоре программы «Время свободы». Я благодарю Олега и Валерия Винокуровых за эту беседу. В Москве сейчас 15:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о 27 миллионах погибших граждан СССР. День памяти и скорби отмечают и в других государствах СНГ, бывших советских республиках. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Белоруссию. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко Медведев принял участие в траурных мероприятиях в Бресте, посвященных дню начала Великой Отечественной войны. Сейчас Медведев и Лукашенко проводят переговоры по вопросам экономического сотрудничества двух стран. Новым председателем партии «Яблоко» избран глава ее московского отделения, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он сменил на этом посту Григория Явлинского, возглавлявшего «Яблоко» 15 лет. В России празднуют очередную победу национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. В субботу вечером российская команда выиграла четвертьфинальный матч у сборной Нидерландов со счетом 3-1 и вышла в полуфинал. В городе Балаково Саратовской области два человека погибли в результате выброса аммиака на мясокомбинате. Авария произошла в субботу вечером. К ночи утечку аммиака удалось устранить. В Чечне минувшей ночью убит боевик, ранены двое военнослужащих. Бой произошел в лесу около села Махкета Веденского района. Чрезвычайная встреча лидеров нефтедобывающих стран начинается сегодня в Саудовской Аравии. Главная тема обсуждения – поиск возможностей для обуздания стремительного роста мировых цен на нефть. На Филиппинах в результате наводнений, селей и оползней, вызванных мощным тайфуном Фэншэнь, погибли около 60 человек. Власти Северной Кореи пригласили иностранные телекомпании на съемки репортажа об уничтожении одного из объектов системы охлаждения ядерного реактора в Йонбёне. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня трехдневный визит в Израиль. В Сербии завершились неудачи переговоры о формировании нового правительства, которые вели националистические партии с социалистами. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Всю минувшую неделю развивался конфликт в руководстве нефтяной компании ТНК-ПП, из которой мало-помалу вытесняют лондонских акционеров. Некоторые обозреватели усматривают в происходящем только лишь корпоративный конфликт, другие говорят об устранении с рынка иностранного игрока, неугодного Кремлю. К концу недели сторонники политической версии получили подтверждение своим предположениям. Таковым они сочли выдвижение налоговых обвинений в адрес британского руководителя ТНК-БП Роберта Дадли. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович.
Российские акционеры ТНК-БП на уходящей неделе пошли в атаку на главного управляющего директора компании Роберта Дадли. Атака была юридической, и ее анонсировал Михаил Фридман, глава одного из акционеров ТНК-БП компании «Альфа-Групп».
Есть ли юридические механизмы для того, чтобы, скажем так, ограничить полномочия Дадли? Отвечаю, есть такие механизмы, мы, безусловно, будем эти механизмы применять.
В интервью российскому телевидению Михаил Фридман заявил, что, по его мнению, равенство российских и британских акционеров ТНК-БП не вполне соблюдается.
Что из себя представляет компания ТНК-БП? Это филиал БП или это независимая российская компания? Мы убеждены, и так было написано в наших всех документах, которые мы подписывали, так сказать, с нашими уважаемыми партнерами, что это независимая компания. И мы эту позицию будем отстаивать.
По мнению многих независимых аналитиков, конфликт в ТНК-БП носит скорее внутренний характер. В частности, такого мнения придерживается корреспондент журнала «Экономист» в Москве Аркадий Островский.
Все наблюдатели видят это как ясную картину государственного рейдерства. Если бы просто все решили, что вот это еще один ЮКОС или Шелл и так далее, конечно, это было бы значительно плохо. Здесь этот элемент, безусловно, присутствует, потому что, ну уж очень подозрительно, что конфликт сопровождается проблемами, связанными с визами, проблемами, связанными с законодательством. Но при этом, тем не менее, есть и другой взгляд, и другой элемент, который заключается в том, что действительно между акционерами есть разногласия, и в любой другой стране это был бы просто, так сказать, обычный бизнес-конфликт. Но в России, конечно, политика сюда вмешивается. Отчасти из-за того, что «Газпром» постоянно заявляет о своем интересе к этой компании, к покупке акций.
Между тем, глава «Газпрома» Алексей Миллер на неделе официально опроверг слухи о том, что его компания присматривается к российской доле в ТНК-БП. Однако дело скорее не в аппетите или отсутствии такового у «Газпрома», а в желании российских акционеров ТНК-БП начать экспансию бизнеса. Так считает репортер из агентства «Dow Jones» Александр Каляндер.
Насколько нам известно, российские акционеры ТНК-БП хотели развивать компанию за пределы России и Украины. А именно Россия и в меньшей степени Украина были оговорены в первоначальном соглашении. В частности, известно, что рассматривались различные варианты работы ТНК-БП в развивающихся странах. Мы тут имеем в виду и Индию, и Сирию, и страны Каспийского бассейна, и даже Ирак. В конце концов, судя по всему, примерно 2 лет переговоров российские акционеры в конце концов получили согласие британских партнеров делать что-то за пределами России с условием, что от этого не будут страдать российские проекты. И тогда, судя по тому, что нам известно, российские акционеры ТНК-БП решили участвовать в проекте добычи нефти в иракском Курдистане. И вот тут найти компромисс оказалось чрезвычайно сложно. Дело в том, что это находилось в прямом противоречии с планами самой БП разрабатывать нефть на юге Ирака, а иракское центральное правительство в свое время сказало, что запретит любой компании добывать нефть на территории Ирака, если эта компания подпишет какое-либо соглашение в Курдистане. И по данным наших источников, БП фактически запретила ТНК-БП идти в Курдистан. Тем не менее, по меньшей мере, один из российских акционеров ТНК-БП, а именно «Альфа», получила лицензию в Курдистане на компанию под именем «Нордбест». Как далеко продвинулся этот проект, к сожалению, мы пока не знаем. Предположительно, российские акционеры ТНК БП хотели разрабатывать нефть и в прикаспийских государствах, вероятно, даже и в Туркменистане. Однако БП тоже не была в восторге от этих планов.
Впрочем, по оценкам других наблюдателей, и периодических бомбардировок Турции и иракского Курдистана вполне хватило бы, чтобы британцы сочли развертывание бизнеса в этом районе нежелательным. При этом председатель Совета директоров British Petroleum Питер Сазерленд назвал действия российских акционеров ТНК БП рейдерством. Но Аркадий Островский из «Экономист» отмечает, что совсем белых и пушистых в этом конфликте нет.
Было сказано, что вся эта ситуация будет показателем инвестиционного климата, как России нужно соблюдать законность и уважать права собственности. Безусловно, России нужно уважать права собственности, и, безусловно, в России нужна законность. Но говорить об этом на собрании акционеров компании «Роснефть» по меньшей мере странно. Той самой компании, которые перешли активы ЮКОСа.
Однако, по мнению многих экспертов, участие государства в конфликте внутри ТНК БП на стороне российских акционеров очевидно. Здесь и вызовы Роберта Дадли в прокуратуру, и возбуждение административного дела. Некоторые из наблюдателей в связи с этим вспоминают, что как минимум два высокопоставленных сотрудника нынешней администрации президента России начинали свою карьеру именно в Альфа-групп Михаила Фридмана. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире продолжает панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-мае сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за 5 первых месяцев года, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 6,7%, а с начала года на 6,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Комитет Государственной Думы России по труду и социальным вопросам разрабатывает законопроект о введении продовольственных талонов для малоимущих граждан, сообщил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Иван Оболенцев. Такие талоны, по его словам, станут своего рода заменителем денег, и ими можно будет расплачиваться за любые продовольственные товары. После этого талоны будут инкассироваться в банки, которые, оплачивая их, выставят соответствующие счета федеральному бюджету. Голландская государственная компания «Газюни» получила 9% акций компании «Nord Stream», оператора строительства газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. При этом российский «Газпром» сохранил 51% участия, в то время как доли каждого из двух других нынешних его участников, германских энергетических концернов «ЕОН» и «БАСФ», сократились с нынешних 24,5% до 20%. По планам, первые поставки природного газа по новому газопроводу должны начаться в 2011 году, а ввод в эксплуатацию второй линии еще через два года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Французская «Акса», одна из крупнейших страховых компаний Европы, завершила покупку примерно 37% акций российской «Ресогарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением двух компаний предусматривается, что в течение 2-3 лет Акса может выкупить оставшиеся акции Ресагарантия и стать полным ее владельцем. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Начальный объем их производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится почти в два раза до 125 тысяч автомобилей ежегодно. Сейчас на нем также выпускаются автомобили модели C-класса Ford Focus. Центральный банк впервые признал, что в текущем году темпы инфляции в России могут оказаться не ниже, чем в предыдущем. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян, показатель роста потребительских цен по итогам года не будет выражен однозначной цифрой и, возможно, останется на прошлогоднем уровне около 12%. Тем временем Федеральная служба России в среду представила новые данные по инфляции в стране. С начала года она уже достигла 8,3%. Несмотря на это, правительство пока не меняет свой последний официальный прогноз, составляющий 10,5%, обещая принять меры по сдерживанию роста цен во второй половине года. Чтобы понять, насколько эффективными могут быть эти действия, следует разобраться в основных причинах более высокой, чем ожидалось, инфляции в России. Однако у экспертов существуют разные мнения на этот счет, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Внешние факторы, а именно рост цен на продовольствие и на энергоносители, сыграли определяющую роль в последнем скачке инфляции в России. Если где-то со второй половины прошлого года продовольствие выступало основным локомотивом роста цен, то где-то начиная с января-февраля эту роль стали исполнять энергоносители. Конечно, у инфляции в России есть много факторов. Это и внутреннее регулирование тарифов, повышение тарифов на энергетику, на транспортные услуги, на жилищно-коммунальное хозяйство раз в год, которая дает сильный инфляционный всплеск. Несомненно, есть и госрасходы, и рост зарплат. Тем не менее, на протяжении последних 2 лет главным фактором роста этих зарплат выступал все-таки бюджетный сектор, где зарплаты выросли очень прилично, но тем не менее, само увеличение этих зарплат не могло привести к столь серьезному всплеску инфляции, поскольку мы все-таки говорим о людях с достаточно низкими доходами.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков главным фактором ускорения инфляции считает внутреннюю политику российского правительства.
В большей степени я бы пенял на наши сугубо внутренние обстоятельства. Мы видели в конце прошлого года довольно резкое увеличение бюджетных расходов, и в начале нынешнего года расходы за первые 4 месяца федерального бюджета примерно на 40 с лишним, 43 где-то процента превышают совокупные расходы первых месяцев прошлого года. Поэтому совершенно очевидно, что когда таким образом стимулируется существенная часть внутреннего спроса, все-таки 43% это что-то такое заоблачное, совершенно очевидно, что внутренняя экономика не может произвести на 40 с лишним процентов больше товаров и услуг, и поэтому я бы все-таки большую часть относил к внутренним факторам.
Таким образом, учитывая, что повлиять на внешние причины роста цен российским властям вряд ли удастся, основные их действия по ограничению инфляции должны разворачиваться внутри страны. Для этого Центральный банк уже в третий раз в нынешнем году повысил ставки рефинансирования, заявив о намерении добиваться сокращения денежного предложения в экономике. Однако, как считают эксперты, заметную роль в борьбе с инфляцией сегодня может сыграть только сокращение бюджетных расходов, о чем говорят и в Министерстве финансов. Но правительство в целом пока придерживается иной политики, заботясь в первую очередь о поддержании высоких темпов экономического роста и выполнении своих социальных обязательств.
С новостями экономики за неделю вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о 27 миллионах погибших граждан СССР. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Белоруссию, впервые в качестве главы государства. В России празднуют очередную победу на национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Российская команда вышла в полуфинал. На Филиппинах в результате наводнений, селей, оползней, вызванных мощным тайфуном Фэншэнь, погибли около 60 человек. Чрезвычайная встреча лидеров нефтедобывающих стран начинается сегодня в Саудовской Аравии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Время свободы». Ключевое слово этой недели прозвучало не в политике и даже не в футболе, считает наш обозреватель Лиля Пальвелева. Речь в ее рубрике «Ключевое слово» пойдет о ерунде и пустяках. Но повод для этого дала вполне серьезная акция протеста на минувшей неделе.
Ключевое слово этой недели – топоним Химки. В среду в Москве состоялся пикет защитников Химкинского леса, который уничтожается в связи со строительством скоростной платной автодороги и других объектов.
Химкинский район – это территория Московской области. Мы находимся просто на границе с Москвой. Но трасса – это федеральная. Наверное, мы очень маленькие для того, чтобы к нам как-то прислушивались, но нам очень больно, потому что наши родители выросли среди этих деревьев, и бабушки, и дедушки, и мы в частности. У нас там уникальный родник.
По нему пройдет новая трасса.
Да, по нему как раз пройдет трасса. Тысячи гектар собирается просто вырубить. И их не сдержит ничего, что там реликтовая дубрава, что там миграция животных происходит.
Водоохранная зона.
Не волнует их совершенно никаким образом.
Вы сказали реликтовая дубрава. Значит, это старый лес?
Да, это вековые дубы. Эту дорогу уничтожит дубраву с обеих сторон канала.
Вырубки в Вашутино, это тоже часть Химкинского леса, к сожалению, продолжаются. Несмотря на то, что вот жители Вашутино и химчане совместными усилиями остановили эти вырубки.
Топоним «химки» очень похож на слово «химики». Так имеют ли химки к химикам какое-то отношение? Об этом спросим лингвиста Михаила Горбаневского, который в одной из своих работ исследовал этимологию слова «химки».
В воспаленном сознании некоторых краеведов и любителей народных этимологий, как мы говорим, все может происходить. Но если мы обратимся к фактам, то должны смело сказать – что никакой связи названия Химки-Ховрина, подмосковного города Химки и реки Химки, ну и химкинских улиц и так далее, никакой связи со словом «химии» нет. Мало кто знает, что река Химки, это левый приток реки Москвы, неоднократно упоминалась в писцовых книгах Московского государства еще XVI века. Но заковыка в том, что упоминалась она в форме «химка».
То есть не буква «М», а
буква «Н», Николай. «Н». А в современной форме «химка» с буквой «М», Михаил в середине, название окончательно закрепляется лишь в XIX веке. До этого она называлась «химка». И вот именно от формы «химка» Михаил и образовано и название самого города Химки, и Химкинская улица, и Химкинский бульвар, и, кстати, Химкинское водохранилище. Естественно, возникает вопрос. Но если в основе всех этих наименований лежит название реки Химки, то каким словом оно-то мотивировано? Какова его этимология? Ну, наша наука топонимика – это не археология, оно, к сожалению, не имеет такого осязаемого контакта с прошлым. Но и нам кое-что известно. У нас есть основания связывать название реки Химки, Химки, со словом «хинь», которая в некоторых русских говорах употребляла значение «чепуха», «пустяки», «вздор». Об этом, кстати говоря, свидетельствует и толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля.
То есть получается, что это пустяшная речка?
Ну да, можно предположить, что вот гидроним «хинка» имеет приблизительно такой смысл. Незначительная, пустяковая, бесполезная речка. Кстати говоря, речка Химка и сейчас не намного больше ручья. Ну а дальше происходило так, как и со многими другими названиями. Со временем слово «хинь» стало малоупотребительным в русском языке и воспринималось как непонятное. Поэтому и название «хинка» тоже со временем стало, ну, как бы темным и было переосмыслено. Тут уже можно предположить, что не без влияния, может быть, более нового и входившего в употребление слова «химия» и его производных. Но на самом деле к химии это слово отношения этимологически не имеет. Но, наверное, какие-то ассоциации это слово могло рождать. Не без этого.
Такова версия Михаила Горбаневского. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На фоне политических волнений вокруг предстоящей Пекинской Олимпиады и заявлений тибетских политиков о возможном возвращении Далай-ламы в Тибет, в программе Московского международного кинофестиваля документальный фильм о Далай-ламе выглядит подготовленной акцией. Однако фильм «Рассвет-закат» Виталия Манского снимался год назад, рассказывает Елена Фанайлова.
Его святейшество Далай-Лама XIV, духовный лидер всех буддистов, лауреат Нобелевской премии мира и еще ряда крупных гуманитарных премий, автор многочисленных трудов по буддийской философии, борец за права угнетенного тибетского народа, сепаратист, желающий раскола Китая по версии китайских властей, монах и правитель, десятки лет пытающийся ненасильственными методами решить проблему автономии Тибета, с 1959 года политический изгнанник с резиденцией в Индии, стал героем фильма российского режиссера Виталия Манского, вероятно, по воле высших сил. Так, по крайней мере, рассказывает сам Манский.
Поступило еще, наверное, год назад такое странное предложение, а не хочу ли я снять фильм о Далай-ламе. Честно говоря, я его воспринял как, ну, это не было 1 апреля, но это, в общем, я как-то воспринял, ну, где Россия, где я, где Далай-лама, это как-то не сходилось в единую концепцию. Поступило предложение от, наверное, правильно сказать, от стороны Далай-ламы. Но это предложение обрастало большим количеством таких вполне конкретных обстоятельств. Какие-то начались встречи с представителями Далай-ламы в России, в Америке. Потом, когда уже стало понятно, что это все более чем серьезно, возникла поездка туда, в Индию, в Джарамсалу. Я поехал, я познакомился с Далай-ламой. Ну, я, естественно, к поездке уже был определенным образом готов. Я что-то стал читать, смотреть. Эта поездка создала у меня ощущение фильма, о чем я рассказал герою фильма. Мой взгляд ему показался интересным. Я позволил себе такую достаточно наглую вещь, как поставил определенные условия, возможности безграничной съемки, возможности безграничного общения.
По словам Виталия Манского, сопротивления не было, и результат устроил главного героя.
Он видел куски фильма, и вообще говоря, он знал о концепции фильма, он слишком хорошо к нам относится, он даже хотел приехать в Москву на премьеру.
Какие цели ставила перед собой съемочная группа Виталия Манского? Какой фильм они хотели снять?
Что такое Далай-лама для большинства образованного, прогрессивного населения мира, которое в то же время является и обывателем? Вот я был как-то с Ростроповичем в деревне, в которой он там помогал больнице. Потом, значит, его пригласили в сельский клуб, пьянка для своих, ну, свои, это председатель колхоза, главный бухгалтер, зоотехник. Они все оказались поклонниками таланта Ростроповича. Поразительная вещь. Они были поклонниками не потому, что они когда-либо слышали, как исполняет Ростропович что-либо на своей виолончели. Они были поклонниками, потому что к ним явился бренд. Отношение к Далай-ламе, в принципе, приблизительно такое же. Вот Далай-лама, хороший человек, лауреат Нобелевской премии мира. Он что-то вещает. Что? Никто не знает. О чем? Никто не хочет. Я просто попытался дать возможность его не услышать. Я видел такие фильмы, там, беседы Скорсезе с Далай-ламой. Я не считаю себя вправе беседовать с Далай-ламой. Но я дал возможность его почувствовать, увидеть, понаблюдать с близкого расстояния. Мы имели возможность находиться с ним в самой непосредственной близости в течение недели. И мы из этой недели потом смонтировали условный день, 24 часа.
Далай-лама встает в 4 утра, чистит зубы, делает дыхательные упражнения, становится на тренажерную дорожку. Оператор ходит за ним, и тут после движения Далай-ламы начинаются монтажные включения в духе Годфри Реджо. Большие города, потоки машин, океан, небо, мировая медитация. Далай-лама принимает делегации, в том числе русских телерепортеров, читает 3-часовую лекцию о принципах буддизма, ходит по улице в сопровождении индийской вооруженной охраны. «Странно, — говорит за кадром Манский, — самый мирный человек на земле вынужден пользоваться чужим оружием». «Я бездомный. Вы видите перед собой бездомного», — говорит в кадре Далай-лама. Он смотрит свое интервью по CNN, комментирует его с большой самоиронией, говорит о срединном пути буддизма и что реинкарнирует вне Тибета и Китая, если умрет раньше получения автономии. Вторая часть фильма — это путешествие съемочной группы домой через Китай и Сибирь на поезде и самолете. И это дорожная история, грязные дороги, страшные деревни неприкасаемых в Индии, перенаселенные города Китая и пустые дикие пейзажи России — сопровождаются закадровыми словами Далай-ламы о голоде и перенаселенности Земли, о бедном Востоке и богатом Западе, о том, что главное – это сострадание, и о том, что когда-то, не при жизни этого поколения, Россия, Китай и Индия могли бы объединить свои людские и природные ресурсы, что звучит уже почти. почти как вызов. Напомню, что Виталий Манский – автор президентской трилогии, документальных лент о Горбачеве, Ельцине и Путине. И принцип его работы с главным героем остался прежним – максимальная близость к человеку и безоценочность. Но в этом фильме кажется, что Далай-Лама повлиял на мировоззрение Манского, хотя режиссер и шутит.
Мне Далай-Лама сказал: «Слушай, парень, кончай пить водку и есть мясо». Это вот самое большое послание, которого я удостоился.
Виталий Манский, автор фильма «Рассвет, закат» об одном дне Далай-Ламы 14-го. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». Драматург, журналист Дмитрий Менчонок рассказал о том, что ему запомнилось моей коллеге Веронике Баде.
Неделя прошла хлопотно, потому что в воскресенье у меня премьера. В «МХАТе. Последняя ошибка Моцарта». Это детектив, такой классический детектив. Его перевели в Англию. Вот маленькая моя гордость. Напечатали в сборнике, в самом престижном театральном сборнике Европы Plays International, который печатает пьесы, события о том, как встретились вдова Моцарта и жена Сальери спустя 15 лет после смерти гения и пытаются узнать, кто же убил Моцарта. Играет в роли жены Сальери замечательная актриса, народная артистка России Ольга Барнетт. Кроме всего прочего, она еще и дочь нашего киноклассика Бориса Барнетта. И заслуженная артистка России, не менее замечательная, пожалуй, самая эксцентричная актриса наших дней, это Евдокия Германова. Она, естественно, играет вдову Моцарта и самого Моцарта по ходу пьесы, перевоплощаясь в мужчину. И вот это вот превращение, на мой взгляд, оно самое гениальное в этой женщине, в этом профессионале, каковым является Дуся Германова.
И, насколько я понимаю, Дмитрий, у вас еще и новый издательский проект.
Новый издательский проект, он может быть для меня, а сам по себе он старый. Это журнал «Атмосфера» при издательском доме МК, где я имею честь составлять портфель, предлагать свои материалы, в общем, как-то развлекать читателя. Возникает такое ощущение, что вся нынешняя забота творческого человека – это не учить, как раньше, а развлекать. Ну, вот так мы и развлекаемся.
Драматург, журналист Дмитрий Менчонок поделился своими воспоминаниями о прошедшей неделе с моей коллегой Вероникой Баде. И на этом закончилась воскресная программа «Время свободы». Над ней работали ведущие Евгения Назарицы, продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 16 часов 7 минут, программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Тема сегодняшнего выпуска – 41-й год и мифы о войне. В частности, многие по-прежнему убеждены, что нападение на Советский Союз было внезапным. Об этом и других мифах размышляет историк Олег Будницкий. «Мифы и репутации» в 16 часов 7 минут. А я желаю всем хороших выходных и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие
с Хамасом. Едва вы в Намыске справились с последствиями сильного ливня, как новый удар с
Россией. Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.